Доброе всем. Чуть не сказал утро. Приветствую вас, дорогие друзья, дядя Толя, тетя Таня. Зайчик дремлет на плече. Brother Kiprianos, welcome. Glad to see you. Поздравляю вас с днем святых московских. Слава Богу, в этот раз мне не пришлось уезжать куда-то. Вы знаете, что в соответствии с праздником я пытаюсь перемещаться то в Иерусалим, то куда-то в Вологодские земли. А сейчас практически нахожусь рядом со своим домом на Остоженке, близ Остоженки. За мной рядом храм Христа Спасителя, вечерние огни Москвы, теплый вечер. Еще пока по церковному календарю в разгаре у нас месяц август. Посмотрите, какие красивые блики на черном бархате Москвы реки. Синие, желтые, розовые. Красавица Москва. Только-только встретила новый учебный год. У меня под боком святые земли московской, не только Московского града, но тут и преподобный Ферапонт, тут и царственные страстотерпцы, и блаженные Христа ради юродивые, целый сон небожителей, как будто бы подпирают красивую, легкую, воздушную икону Успения Пречистой Девы. На верхнем поле этой иконы ангелы слетелись с изумлением и страхом, смотрят на блистающую душу Пречистой Богородицы, возносимую в руках, на руках ее Божественного Сына. Мы сегодня посвящаем наш Zoom Conference, нашу субботнюю или воскресную, как хотите, беседу, 1 сентября. Обрадовал нас министр просвещения давеча, сказав о том, что больше никогда, верим его словам, у нас не будет онлайн детского образования, что дети не выдержали этого эксперимента, все усохли, подвяли, как герань, которую в горшочке оставили 3 месяца без влаги. Ну а у нас по необходимости этот онлайн жанр весьма прижился, потому что охват нашей Zoom-конференции далеко выходит за пределы столицы, простираясь чуть ли не до Северной Европы. Летучие голландцы у нас всегда на связи. Ольга из Голландии шлет поклон, только-только она потрудилась в паломничестве по России. И кого только нет, все флаги к нам, не удивляюсь, если скоро к нам подключится Африка, Мозамбик, Мадагаскар. Вот теперь еще новая страна, Габон. А там подтягивается и Нигерия. Мы всех принимаем, дорогие друзья, без различия цвета кожи. Просто переходим на различные языки по необходимости. Итак, у нас тема ученичества. Преподобный Силуан Афонский говорит, что всякий человек, заходящий в храм и остающийся в нем в тишине, где-то у столпа, подобно кающемуся мытарю, если входит умом и сердцем, душою в ткань богослужения, а лучше сказать церковные молитвы, то он становится причастен к чуду. Что это за чудо? Это неизреченное, словом неизъяснимое, трудноизъяснимое водительство божественной благодати. Она, как учительница начальных классов, строгая, нелицеприятная, но очень внимательная и премудрая божественная благодать назидает душу каждого Христова ученика, при условии, если он кается в своих грехах, если он старается быть незлобивым, то есть изгоняет из сердца адские искры обидчивости, раздражительности, мы еще об этом сегодня поговорим, и если старается не запутываться в собственных переживаниях, не закапывается, не окапывается в самоанализе бесплодном, не обсасывает пуп своего «я», не заблуждается, не теряется в трех соснах самомнения, самолюбие и самоволие, а никто из нас этих родимых пятен, конечно же, не лишен, но как дитя себя вверяет тому, кто простирает с любовью свои спасающие длани со Христа, исповедует Иисуса Христа истинным Богом во плоти и верит в Его спасающую десницу. Перст этой десницы – божественная сила, энергия Божества, которая витает над каждым из нас и таинственно нам соприсутствует, конечно, не смешиваясь со страстями и греховными помыслами. В силу таинства крещения она всегда, божественная благодать, наготове подхватить нас, вразумить нас, укрепить нас. Почему мы на церковном богослужении много раз повторяем: «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». Эти слова очень важны. У многих они проходят мимо ушей. «Паки, паки, миром Господу помолимся, заступи». То есть сыграй на опережение. «Заступи, спаси, яви нам милость». Помилуй, отпусти грехи, заступи, спаси, помилуй, сохрани, поддержи наши душевные силы, телесные твои благодати. И мы сегодня 1 сентября, или к 1 сентября, приурочив наше общение, говорим о Божьем водительстве, о том, что, может быть, совершенство во Христе и состоит в том, чтобы верить в себя этому водительству, отдать себя на обучение, на искус этой учительнице, которая приходит свыше, которая кратка, тиха, нетленна, нежна, исполнена благих плодов, но которая ведет человека в силу его гордостного самоутверждения жесткими, непрямыми путями. Не потому, что так хочет благодать, а потому, что мы не хотим до поры до времени ей поверить, ей себя отдать, от себя отрешиться, ее хотением, ее велением совершенно себя посвятить. И царь Соломон еще в глубокой библейской древности говорил о том, что благодать ведет человека непрямыми, торными путями, прежде чем вывести душу его, смирившуюся, убеленную покаянием, трудами молитвы, осененную в покой, пройдохом сквозь огонь и воду, и извел мыси в покой. Вот об этом ученичестве мне и хотелось, дорогие друзья, побеседовать, поразмышлять с вами в этот вечерок, потому что удивительно, мы пред Богом действительно гадкие утята, я имею в виду, какими мы приходим в Божий храм на этот открытый урок, если наше сердце открыто навстречу божественному взору. Сколько мы дров наломали, сколько мы глупостей понаделали, какие мы уродливые страсти только не нажили, в каком мы заблуждении и самообольщении находимся, сколько в нас всего лишнего, как знаете, какие-то шишки, наросты, мешающего нашей душе раскрыть крылья. По-человечески говоря, можно было бы отчаяться, такой мы материал трудный, не динамичный, не пластичный, но Христос, облегшийся в нашу природу, непостижимым образом усвоивший себе вину за наши грехи, искупивший каждого из нас своей кровью, усвоивший себе нас в таинстве крещения, никогда не отчаивается в нашем спасении. Он видит и знает, и может, и хочет нам помочь, и свидетельство этому его божественная благодать, его благость, которая как струя хрустальной, чистой, живой воды истекает Божьего престола, касается нашей души, омывает ее, поднимает от бесчувствия, сохранит нас от отчаяния, мягко увещевает нас, когда мы озлоблены и замкнуты на себе, прохлаждает нас, когда мы уже не в силах, кажется, больше сделать ни одного молитвенного вздоха, иногда авансом, даром приподнимает нас от земли, и мы чувствуем счастье во Христе, спасение близко и возможно. Иногда даже нам кажется, что это дело рук наших, и мы не замечаем, как небесная учительница незаметно покидает нас и вновь предоставляет нас своим собственным силам, чтобы мы барахтались в страстях из последних сил, вслед за апостолом Петром кричали «Спаси меня! Погибаю, Господи!» и ловили простертую к нам божественную руку. Повторяю, надежда на божественную благодать, стремление отдаться ее водительству, совершенно смириться пред ее испытующим взором, почувствовать полноту зависимости от милующего нас Господа, очистить свое сердце настолько, чтобы божественная благодать могла почивать в нас, вразумлять нас, руководствовать нас. Вот направление, ради которого не жаль пролить 7 потов и даже кровушку свою, избыток ее спустить, и всплакнуть где-то в уединении, и покорпеть, и потужиться, потрудиться, побороться. Помню, что Господь вкусил за нас смерть на кресте, и мы должны уметь чем-то пожертвовать ради Него. Ради чего? Ради того, чтобы Он приоткрыл нам тайну своего божества. Как сказано, никто не знает Отца, только Сын, и Ему же аще волит Сын открытий. Аз есть дверь, говорит Господь, мною аще кто внидит, спасется, и пажить обрящ. Что это за пажить? Пажить — это вкушение жизни, новой жизни, истинной жизни. Пажить — это соприкосновение с нами божественной благодати, сроднение с ней, вхождение в нее, пронизанность ею, всецелое посвящение себя Творцу с, конечно же, одновременным отречением от всего видимого, тленного, приходящего, отречением от болезненных привязанностей, соединяющих нас с этим постоянно меняющимся миром, с тем, чтобы не раздваивалось наше сердце и нашим, и вашим. Это невозможно. Но всецело, всем существом мы прилепились ко Христу и уже постольку поскольку смотрели на этот мир как странники, как сыны чертога брачного, как сыны света, видя в окружающем промысл Божий, но не внедряясь, не прилепляясь, не втюриваясь во все земное, потому что наша пища, наш воздух, наш хлеб, наш свет, наше тепло, наша жизнь – это Христос, и Ему души прекрасные, не просто порывы, а силы ума и чувства и воли отдадим раз навсегда. И так хочется, дорогие друзья, чтобы каждый из нас мало-помалу, приходя в меру исполнения возраста Христова, действительно становился учеником. Действительно, в первый раз, в первый класс, входя в храм, забывая все и вся вокруг себя, с терпением, надеждой призвал имя Господа, чая, когда Божья благодать, эта учительница строгая, прекрасная, нетленная, незримая, но осязаемая верою, подступала бы к нам, хватала бы нас, держала бы нас за ручонку и уводила в свою школу, назидая, вразумляя, показывая нам нашу же тетрадку, наши же ошибки, учила бы исправлять эти ошибки, переводила бы нас из класса в класс, мало-помалу, через анфиладу комнат, как говорит преподобный Макарий Великий, подводила бы к зале ожидания, заветной дверью, за которой уже сам царь царей и Господь господей на престоле славы своей таинственно восседает в окружении своих друзей и святых небесных бесплотных сил. Господь живет во свете неприступном, но отблески этого света, лучи этого света, незримо касающиеся нашей души, это вот и есть учительница, божественная премудрость, вразумляющего, наставляющего каждого из нас на целомудренное, праведное и богоугодное житие. Думается, что обретение такого ученичества, которое является плодом всецелой нашей устремленности ко Христу, глубины покаяния, внимательной молитвы, умение довериться Ему. Такое ученичество и делает человека спокойным, мирным, радостным, как вот радуются первоклашки, когда им предстоит любящее, красивое, такое мудрое, да, строгое, но их личная учительница, их классная руководительница начальных классов, которая посвящает им все свое время, которая с ними не расстается даже на переменках. От зари до зари трудится вместе с ними и даже ночью им соприсутствует, если речь идет о пансионе, о Пушкинском лицее. Тут-то разрешаются, дорогие друзья, когда мы в эту школу поступаем, внутреннюю духовную, все вопросы. Батюшка, я ваше чадо или я не ваше чадо? Да оставить батюшек в покое, они сами чадо. Батюшки сами хотят быть первоклассниками, учениками, ну, может, в третий класс уж их перевели. Сами трепещут и благоговеют перед этим перстом. Батюшки, это верстовые столбики, но если вы сами не унивестились Христу, если вы не сопряглись в молитве с Господом Богом, если вы не учитесь у божественной благодати, не внимаете ей, то все эти разговоры, чадо, не чадо, это химера просто. Ну так, условность. Мы все дети, мы все ученики, мы все члены единого тела, главой которого является Христос, нас единый истинный учитель, наставник, наш друг большой буквы, наш Бог, кончика перста, которого мы недостойны, но который именует нас своими детьми и братьями, если мы стараемся его любить, ну не так же, как он любит нас, но жертвенно, предпочитая ему все остальное и самих себя, оставляя где-то позади. Вот с этим, дорогие друзья, и связана сегодняшняя наша другая тема о прощении обид. Очень много вопросов, очень глубоких, очень умных. Некоторые, кстати, умудряются обижаться, что я не точно прочитываю их вопрос. Вот этой гражданке вы прочитали вопрос, а мой не прочитали. Да я уже все прочитал вопросы, представьте себе, покуда перед всеночной ехал сюда, в Москву, и не считаю нужным воспроизводить все вопросы дословно. Речь идет об общей тематике. Она у нас сегодня посвящена прощению. Да, и все эти вопросы могли бы быть сняты единым мановением мизинчика. Каким именно? Господь нас всех задумал и создал, объединив в одну семью, которая называется человечество, человеческая семья. Мы планета людей. У нас у всех единый корешок, как вот у этих, как у этих прекрасных лилий, как будто единый корешок, а много бутонов, много соцветий. Да, мы все листики на единой веточке. Мы все одна семья. Я, ты, он, она. Мы все из одного теста слеплены. Черные, белые, загорелые, тонкие и толстые, старые и молодые, имеющие гражданство России или только вид на жительство, гастарбайтеры, труженики и резиденты. Мы все имеем единое естество, а лица, конечно, разные. Сколько тут Татьяна, батюшка Дмитрий, который, собственно, и пишет мне все мои тезисы. Тут и Марика, Нина Крылова, Рима, Пинна, Нина, все-все-все-все-все. Так вот, дорогие друзья, заданы очень глубокомысленные вопросы, я их сейчас кое-какие, может быть, и прочитаю. Батюшка, как тяжело простить брата, который нанес мне страшный удар в моем детстве, моральный или физический. Как относиться к чиновникам, которые исключили пушкинскую тему из материалов ЕГЭ, Ну, оставили там в 9 классе пушкинскую тему. Как будто бы в 9 классе больше понимают Пушкина, чем в 11. А вот как можно простить родителей, которые в детстве не уделяли мне внимания, оставляли меня одну зачастую, едва ли не без еды, так что я питалась только галетами, а не котлетами. Вот у меня до сих пор живет эта травма, что я недолюбленный ребенок. А как относиться к тем, которые прощения попросили, но опять за свое? И как вообще воспринимать этих людей, механически спрашивающих прощения, но не думающих ни на йоту меняться? Ну, такие сложные психологические вопросы, и на них было бы невозможно ответить, если бы мы не помнили, что говорит апостол Павел: мы единое тело. И в этом теле разные члены: мизинчик, средний палец, большой, ушко, носик. И если боль какая-то появляется, у кого-то веко болит, у кого-то жировик здесь вскочил, у кого-то лимфатические узлы выпучились под мышку, у кого-то гастроэнтерологические проблемы, у кого-то поджелудочный барахлит, у кого-то кровит что-то там и прочее, то все тело ощущает дискомфорт немедленно, и не только тело, но душа реагирует, помрачается, напрягается, находится в режиме стресса. И вот эти обиды, эти укусы, порезы, они действительно травмируют личность. Мы все созданы для любви. Человек – это существо кроткое, общественное. И наш дух бессмертный, он может только любить Господа Бога и в Господе Боге любить все сотворенное. А зачастую ум и сердце, находящиеся в разладе друг с другом, кому-то симпатизирует, от кого-то отвращается. А что вы скажете, батюшка, о злодеях? А что делать с Зеленским в свете вашей зум-конференции? Ладно, Зеленский, он всего лишь исполнитель, а те, кто стоит за ним, изверги рода человеческого. И пошло, и пошло. Есть ли вообще ответы на эти вопросы? Друзья, Христос Спаситель является главою этого тела. Он подъял на себя грехи всего человеческого рода. Он хочет всем в разум истины прийти, хочет, чтобы все познали истину. Чем дальше человек от света, чем больше тьма его объемлет, тем он чувствует себя несчастнее, страшнее. А воля Божия заключается, чтобы все пришли, захотели и пришли, и вошли в область божественного света. Все получили отпущение грехов, все получили нравственные силы к исполнению его божественной воли, чтобы во всех вселилась его любовь, его милосердие, его сострадание, его молитва. И чем дальше человек от этой цели, тем он более себя разрушает. Вот Христа грубые римляне такими вот железными четырехгранными, это даже не гвозди, а такие колья, прибивают в запястье, в стопы отче. Что они делают? Что они творят? Творца своего, Искупителя, с злобой и насмешками пригвождают ко кресту. Прости им, то есть вразуми, просвети, не попусти им вкусить участь падшего ангела, с клевретами, с бесами. Господи, ведь я сотворил их чистыми и невинными младенцами. У Бога, знаете, на ладонях вся наша жизнь. Вчера они были младенцами без единого зубика, не способные никакому злу. Они улыбались, вот эти самые воины, такие, которым доставляет удовольствие мучить невинного человека. А вчера еще они улыбались, когда ветерок над ними витал, и тянулись жадно к материнской груди, и засыпали, на их личиках написаны невинность, чистота и безмятежие. Вот это мои создания, они ушли во тьму. Дьявол, падший дух, заявил на них свои права, он исполнил их своими демоническими энергиями, гордости, злобы, злорадство. Это уж точно сатанизм. Злорадство, получать удовольствие от страданий других, причинять физическую и нравственную боль другим. Это уже полная поглощенность царем тьмы. А Господь смотрит на их человеческую природу, они же, вот эти распинатели, носят в себе бессмертный дух, который, конечно, потух. Эта свеча опущена в пучину неведения Божия. Но у них есть потенция, в отличие от дьявола, пробудиться к свету. Что, между прочим, случилось с человеком, который воткнул копье в сердце Спасителю и воскликнул потом: «Человек сей Сын Божий», равно как и один из распятых, испытывая мучительнейшую боль, оказался доступен для воздействия божественной любви, струившейся из уст, из очей, с рук Христа, распятого на кресте. Итак, Спаситель смотрит на этих извергов, потерявших образ человеческий и Божий, как на вчерашних младенцев, украденных у божественной любви и премудрости, и обезображенных энергией зла. Их оседлал дьявол, как питон, он душит их души, уже торжествует свою возможность вечно над ними издеваться там, в царстве тьмы. А Христос пришел разрушить дела дьявола. Это говорит святой Иоанн Богослов. Христос пришел всех исторгнуть из этих челюстей, даже вот самых страшных злодеев, говоря: жажду их покаяния, жажду их обращения. Мы видим, что уже у креста это обращение происходит у этих злодеев, а многие возвращаются в Иерусалим и бьют себя в грудь. Что мы наделали? Что мы кричали вчера? Кровь его на нас и на детях наших. Очевидно, что этих людей коснулась благодать хотя бы в той мере, что они ужаснулись непоправимости коллективного богоубийства, вербально ими, так сказать, признанного и узаконенного. Уже Божья благодать среди этих своих злейших врагов и отступников и чад тьмы начала действовать и действовала победоносно, потому что после сошествия Святого Духа, припомните, сколько тысяч имен обратились к церкви, когда, объятый Божественным Духом, Петр обратился к ним, говоря: «Покайтесь, пришел Иисус, дабы всех насилуемых грехом отвратить от их злых дел и благословить всех каждого через крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так вот, я и возвращаюсь, дорогие друзья, к вашим глубокомысленным вопросам. Некоторые из них обставлены еще с такими психологическими, терминологическими тонкостями. Батюшка, простите, я могу, конечно, сказать, я вас прощаю, но фрустрация, деструкция, мутация, там столько всего в этих вопросах. Вот, сердце человеческое имеет инерцию. Я вот вроде как простила, но меня все равно в силу полученной травмы мучает воспоминание о вашем чудовищном обращении со мной. Да, конечно, вы правы, мы не похожи на Господа Бога. Господь Бог прощает, если человек кается и уже не помнит греха. Он говорит, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Ты был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Приди, возлюбленный мой чадо, целует и освещает его уста, и облекает в новую одежду своей благодати, возвращает перстень сыноположения, вводит в чертог богообщения и приобщает его тельца упитанного, оживотворит его телом и кровью. Таков наш Бог. Он уже закрывает глаза на вчера нами содеянные страшные грехи. Только ждет, чтобы мы сами не поворачивались, не озирались назад. Ибо таковы неблагонадежны для Царства Небесного, но взирали уже лишь на Него, Господа, и не боялись этого свиста и шума, и воспоминаний, и мечтаний, которыми лукавый пытается нас смутить, потому что ему совсем не по себе, он не способен ни любить, ни прощать, и он не понимает, как это вчера мы по склонности к злым делам были врагами любви Божией. А сегодня эта любовь нас захватила в свой плен и объятия, и поэтому он показывает нам великость наших беззаконий, их безобразие, расписывает то, что было, и то, что не было в нашем воображении. Многие малодушные и неопытные оглядываются назад, и поэтому не могут выйти из царства Аида вновь. Этими призраками и миражами захватываются, как Иуда, помните, не сумел разорвать пленницу грехопадения, хотя он знал, что Спаситель простит его, если бы он только сказал: «Господи, прости». Итак, дорогие друзья, мы не похожи на Отца Небесного, мы ограниченные создания, вот эти нанесенные нам травмы. А прибавьте к этому наше собственное самолюбие, нашу амбициозность, наше такое романтическое одиночество, нашу непонятость, нашу оставленность, нашу недооцененность, эту планку. У кого-то она искусственно занижена, а это оборотная сторона искусственного возвышения этой планки. И вот мы, слава тебе, Господи, говорим, что же, я прощаю вас, если вы просите прощения, простите меня. Вот, ну, должно пройти какое-то время, прежде чем зарубцуется эта рана. Согласен. Согласен, что мы не можем кидаться в объятия человеку, который издевался над нами и вымарывал все наши человеческие чувства и симпатии к нему обращенные. Согласен, что не зря Слово Божие говорит: «Остерегайтесь людей, будьте осторожны». Не наступайте на одни и те же грабли. Согласен, что по естеству нашему немощному мы немножко дистанцируемся, хотя бы испытывая человека, какие уроки он вынес из этой печальной истории, переменился ли он. в своих правилах общежития или по-прежнему дует в свою дуду и формально, испротив у нас прощения, продолжать будет на нас наезжать и нас подавлять и пользоваться нами беззастенчиво, как средствами, разыгрывая какие-то сюжеты, сценарии под видом благочестия. Да, забитого воробья двух небитых дают. Да, тертый калач, его на мякине не проведешь. Да, сам искушен быв, он уже может помочь искушаемым. Но прекрасно говорит старец Порфирий, божественная благодать прежде всего исцеляет недуги души твоей. И вот это замечательное свидетельство должно опрокинуть стулья психологов, которые говорят о травмах детства, о родовых пятнах, утробных каких-то повреждений, о подсознательном «унгрунд», какая-то глубина подсознательного, коллективного притом. Божественная благодать прежде всего врачует вот эти самые особенности нашей психики, наши индивидуальные особенности, и не нужно слишком верить и поклоняться идолу своего характера. У меня взрывной характер, а я страшно обидчивый человек, а я похож на лисенка, который склонен кусать руку с пипеткой, подносимую к его мордочке. Если я отдаю себя учительнице, о которой мы говорим, божественной благодати, и стараюсь искать ее и льнуть к ней недостойно, и прошу ее водительства, и прошу ее восполнить недостающее. Помните, как божественная благодать именуется? Ты врачуешь то, что болит, и восполняешь то, что оскудевает. То божественная благодать неровности соделывает гладкими, всякий дол да возвысится, говорит она, а всякий холм да понизится. Божественная благодать ведет нас к гармонии, ясности ума и мирному сердцу. И каждый из нас должен взыскивать благодати, чтобы она исцеляла нас вот от этих самых с детских лет нами усвоенных неприятных свойств и наклонностей. Выпендрёж, обидчивость, мнительность, тревожность, зловредность, злорадство, наглость, неделикатность, давление, психологическое давление, неразборчивость в средствах в общении с людьми, склонность к унынию, забиться в угол, спрятаться ото всех и начать оттуда писать записки из подполья, которые попадают к нам на Zoom-конференцию. Божественная благодать прежде всего просветляет внутренний мир человека. Она возвращает нам детство, которого у нас не было, потому что она и есть наша мама. Божественная благость нежнее и глубже родительской любви. Родительская любовь согревает лишь вовне, питает грудью, а божественная благодать изнутри, высвобождая нас из-под власти, гордости, уныния и печали, просветляет, облегчает наше сердце и делает его мирным, благодарным и радостным, так что впору нам воспеть бывает песнь Богородицы: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, Боже, спас моим». И возвращаемся, дорогие друзья, к вашим вопросам. Как же должен чувствовать себя христианин в отношении вот этих многочисленных обидчиков, что ты их так много. Я получил противу 8, 21 вопрос про обиды. Народ прямо всколыхнулся, прямо возбудился, наконец-то. Мой конек, моя тема, сейчас я забросаю батюшку этими гранатами, получи фашист гранату, у меня такие, оказывается, неизжитые комплексы и вопросы. Мама, не горюй, мама дорогая, на какую-то пятку, на какую-то наступили шпору, какой-то прямо нерв расковыряли на нашу голову. Будьте солнышками. Говорил праведный Алексей Мечов. Ему вторил его современник Владимир Владимирович Маяковский. «Светить всегда, светить везде, вот лозунг твой солнце». Светите, как светлячок. Почитайте, пожалуйста, в книге «Сказки для взрослых» сказку о козявочке. Про три Артемия Владимирова. Ой, надо будет мне в следующий раз ее вам прочитать в зум-конференции, кто не читал. Когда мы Господу изливаем нашу беду и просим Господа простить нас и вверяем со всеми потрохами милости Божией наших обидчиков, тогда и верится, и плачется так легко-легко. Когда Бог нас обнимает своими дланями и прижимает к своей груди, тогда мы смотрим на мир, как телята, совершенно другими глазами. Вы вчера надо мной злобно пошутили, а я уже даже и не помню этого, потому что Господь прикоснулся своей дланью к моему сердцу. Но если вам так заблагорассудилось, если вы стали счастливы, если вам как-то полегчало после того, как вы меня назвали дуримаром, краснобаем, корыстным проповедником, ну и хорошо. Хотя я подозреваю, что вам не очень хорошо, ну дай вам Бог здоровья. Я, исполняя заповедь Христа, благословляйте, а не проклинайте. Творите добро гонящим вас, любите ненавидящих. Я просто признаю, что вы один из врачей, промыслом Божьим мне данных. Мне это на вчерашний день было очень нужно. Иоанн Златоустый даже деньги платил, чтобы его на улицах какие-то там подставные казачки ругали и поносили. Представляете себе, было и такое. Итак, от полноты радости, что Христос меня недостойного прощает, раскрывает предо мной врата боголюбезного своего царствия. Я смотрю на вчерашних вот этих своих недоброжелателей просто как Золушка смотрела на сестричек. Вы, наверное, помните, тоже в сказку у меня есть Золушка, как они ее гнобили. Простофили ты, ленивая морда. Вот мы приедем с бала, если не будут подогреты фарфоровые блюда, с которых мы будем есть устрицы и креветки, смотри, сгнобим. Сестрички милые, приезжайте, все будет готово, уверяю вас. Смотри у нас. И вот она, став королевой в горностаевой мантии, приезжает домой уже, как супруга принца. Все прямо в ноги к ней, как свати баба Бабариха, тоже сюжет наш известный. Она говорит: милые сестрички, не кручиньтесь, так нужно было. Господь испытывал мое незлобие и терпение. Благодаря вам я очень многому научилась. Господь с вами. Живите тихо. Вот вам подарки от принца, а мне пора во дворец. У нас медовые недели, я, к сожалению, не могу долго оставаться. Принц соскучился и уже хочет 5 o'clock, tea. Я должна ему заварить чай со сливками. До свидания, дорогие мои. Спаси вас Бог. Я не держу на вас зла. Вот вам и ответ, дорогие друзья, про эту фрустрацию, про эту инерцию души. Всех, как наших врачей, терапевтов, хирургов, медсестер, которые делали нам перке, уколы, всех отдаем Создателю, потому что их злое обернулось благом для нас. Помните Иосифа, почему он назван прекрасным, проданный в Египет своими братьями? Да потому что, когда дело вышло наружу много лет спустя, и они поняли, что второй по фараоне имеет власть сейчас им вот одним ударом под одну гильотину положить их. Он зарыдал Иосиф и бросился им на грудь и сказал: «Не вы продали меня в Египет, но Бог, промышляющий лучшее каждому из нас, руководствовал тогда вами. Не кручиньтесь. Господь все восполнил с избытком. Вы видите, что я второй по фараоне человек. Приведите мне отца вашего. Я жду его. Братья мои, вот вам зерно, вот вам золото. Не бойтесь, я не сделаю вам никакого худа, потому что я Божий». Вот эти слова из Ветхого Завета мы должны запомнить. Я Божий. Я Божья коровка, а не скалопендра, не пиявица, не каракатица черная. Да, не эфа, не гюрза. Я Божья девочка, Татьяна Ивановна, Анна Борисовна, Ольга Владимировна, Елена там. Вот. Так что, да, боль остается, но она растворится и уйдет, как утренний туман после вашего причастия, когда вы, как мудрая дева, входите в чертог божественной славы, и Христос взирает на вас с весельем, потому что Он узнает в вас свою дочь. А как Он узнает вас, свою дочь, при каких обстоятельствах? А вот отче, прости им, они не вполне понимали, что они творят, а если даже и понимали, то они не знали, что ты меня любишь и все обратишь ко благу, все простишь мне, что касается моих личных грехопадений, исцелишь мои травмы, избавишь меня от мани, от обидчивости, мнительности, подозрительности, ропотливости, нетерпеливости, депрессивности, зловредности, и сделаешь мою душу мягкой, светлой, как у Синдереллы, как у Белоснежки. И всех 7 гномов я прощаю и виртуально обнимаю. Ну, может быть, не приглашаю их домой, потому что им будет не очень уютно со мной общаться. Еще вчера они меня в интернете, в чатах, на чем свет стоит, поносили. Дорогие друзья, ну немножко я распелся, ровно 22:00. Дорогой министр, у нас даже вот министры, я смотрю, в Zoom-конференции, распелся немножко, ну куда было деваться, но кажется, что так в общем, целиком и общем мы проблему-то разобрали. Ну, давайте особо трудные, может быть, вопросы повторим. Блаженный Феофилакт Болгарский в Евангелии от Матфея, комментируя слова, что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, говорит: если ты простишь обидчика, то он будет прощен не только на земле, но и на небе. И как священник имеет власть разрешать грехи через разрешительную молитву, так и мы связываем и разрешаем. Очень интересные слова, правда, которые говорят о том, что человек, не склонный помнить обиды, умеющий искренне говорить: «Бог простит тебя, ступайте, дорогой мой, я вас прощаю, зла не поминаю, но пока еще не общаться с вами я не готов, но в случае моей или вашей смерти знайте, что мы на страшном суде друг другу вексели не предъявляем». И вот видите, как интересно, говорит блаженный Феофилакт. Это не только он говорит, но это и другая притча Спасителя говорит. Помните, домоправитель призывал должников своего хозяина, спрашивал, сколько ты мер пшеницы должен? 100, пиши 50. Вот. Это как раз о том, что обидчики наши, если они должны самому Господу Богу, потому что когда мы грешим против ближнего, мы обижаемся и его Творца. Но вот если я от себя прощаю, то и Господь прощает, и это своего рода священническая власть, и Господь хочет, чтобы мы были похожи на Него и с большим удовольствием миловали, нежели казнили, уподоблялись Ему в милосердии, если только наши вчерашние оппоненты приходят в себя и протягивают нам руку примирения или выбрасывают белый флаг. Какие же могут быть обстоятельства, когда христианину дозволяется не прощать? Не очень понятно, ведь святые молились даже о тех, кто их убивал. Дорогие друзья, святые молились Духом Святым, Дух Святой укреплял и действительно помогал мученикам видеть в их экзекуторах несчастные создания, за которых можно было помолиться, о которых можно было поскорбеть. А вот что касается непрощения, мы здесь находим, скажем, у митрополита Филарета изречение: «Прощай, люби своих врагов, убивая врагов Отечества», то есть война на защиту Отечества не препятствует поднимать воину меч, «гнушайся врагами Божьими, хулителями Церкви». Кстати, есть вопросы про хулителей Церкви, про осквернителей святынь. Преподобный Силуан Афонский, если кто внимательно читал его книгу, говорит, что Дух Святый обо всех печалится, потому что Дух Святой, вселившись в христианина, печалится обо всех, даже о демонах, которые избрали дурную часть. И Дух Святой состраждет, то есть он учит нас скорбеть о гонителях Матери Церкви, как о существах, добровольно обрекших себя на вечную муку. Разъясняет это положение изречение Священного Писания: «Ты, Господи, не радуешься о погибели нечестивых». Очень полезное выражение для запоминания. «Ты, в Господе нет злорадства». Он не веселится о гибели тех, кто стал сынами противления. Премудрый Соломон говорит: «Ты, Господи, жалеешь всех и все, что ты создал». Вот у нас завтра будет молебен о сохранении творения Божия. Молитва, достигая своей глубины и силы, когда вот молится христианин, подобно старцу Силуану, она объемлет все истя. Сам Христос молится в душе христианина, и христианин жалеет, как писал Федор Михайлович Достоевский, каждую травинку, каждую былинку, все творение он обымает в совокупности и печалится. Поэтому будемте уподобливаться Христу, как явился Христос Паисию Великому. Знаете этот рассказ? И посмотрел на него с любовью и сказал: «Паисий, ты мне уподобился». После чего Господь это сказал. У Паисия был ученик-монах, который отрекся от монашества, отрекся от Христа, впал в блуд какой-то то ли иудейкой, то ли язычницей и на стороне далече пропал. Отрекся от Христа, омрачился от монашества и ушел в какую-то нечистую жизнь. И Паисий Великий со скорбью молился о нем, своем ученике. Кстати, этому же Паисию Великому дано было понять состояние людей, отчужденных от божественной благодати, вкушающих муки этого отчуждения там за гробом. Житие Паисия Великого. Так вот, он молился с печалью об этом человеке, который уже знать не хотел Христа. И ему явился Христос в свете Божьем. Он сказал: «Паисий, что ты от нем, что ты молишься о нем? Он же отрекся от тебя». А Паисий ему говорит: «Господи, ты милостивый, ты видишь, что он омрачен, мне жаль его». И Христос ему ответил: «Паисий, ты мне подобен». И Клавдии Барнаульской, помните такой, да, воскрешенный уже в морге несколько дней спустя, какой-то труп находился в морге, Бог открыл, когда она, оказавшись на том свете, завопила: «Господи, верни меня назад, у меня там...» Она жила вполне такой нечестивой жизнью, без божества и вдохновения, слез, веры и любви. «Верни меня назад, у меня там сын один!» Мальчику было, Андрею, 8 лет, сейчас он уже пожилой священник, ему за 70, протри Андрей Устюжанин, наберите в поисковике, найдете место, где он служит под Москвой. И она услышала голос Господа. И как она говорила, у Господа голос, густой баритон, исполненный сострадания. И она услышала: «Тебе сына твоего жалко, а мне всех вас до единого жалко», говорит наш Господь, вселюбящий, всемогущий, кроткий. Так что вот, дорогие друзья, тем, кто испытывает какие-то обиды на родителей за недостатки собственного воспитания или не понимает, как можно жалеть каких-либо казнокрадов или конокрадов, и вообще как относиться к пожизненникам, которые там сидят за свои несусветные, непроизносимые преступления. Ответы на эти вопросы слишком простые. Если человеческое создание, созданное для богообщения, для радости, единения со Христом, настолько исказило и испортило свои пути, что добровольно сопряглось с князем тьмы, стало орудием его разрушительной воли, потеряло в себе образ сначала Божий, потом человеческий, стало хуже какого-то токсичного насекомого, то это великая драма, это великая трагедия. Это нечто противоположное тому, ради чего Христос создал этот мир, ради чего Он воплотился. Он пролил свою кровь за этого человека, а для него эта кровь оказалась ненужной. Это трагедия, и эту трагедию, эту боль христианин чувствует и понимает, и осознает, и поэтому в нем даже тени не может быть настроения Чацкого, который обливал всех горечью презрения. Нет в нем никакой ненависти, нет в нем желания никого посылать, никому говорить, типа, на себя посмотри, вали отсюда. Вот такого у нас нету, потому что мы дети Божьи, и нам дано видеть немножко больше и дальше, чем коммунальным соседям, некрещенным. Мы видим образ Божий, видим Христа, погребенного, распятого в человеческой душе. Мы скорбим об унижении человеческой личности, достоинства человека, унижении со стороны лукавого. Он обезображивает душу. И подобно Николаю Васильевичу Гоголю, на этом я, наверное, уже завершаю, мы плачем невидимыми миру слезами на вечерней молитве, прося Господа простить наши ошибки, пожалеть всех любящих и ненавидящих нас, как в молитвах ежедневных мы просим. Вверяем всех бесконечной милости Создателя, даже тех, кто этой милости не знает. И тему таким образом мы завершаем. Остается один вопрос, который я так вот и не понял. Вопрос не по теме. Не по теме. Женщина в храме всегда была боевым скакуном. Или так исторически сложилось в наш 21 век. Вот. Не очень я понял, каким образом женщина в храме сравнивается с арабским скакуном или англизированной лошадкой. Женщина в храме, как овечка, должна быть тиха, мирна, незаметна, смиренна, легка поступью, серьезно, улыбчива, когда к ней кто-то обращается. Но в ответ на праздный вопрос она должна приставить к своим устам указательный палец, как бы делая знак «тише, тише, храм – это место для молитвы». Она должна быть как такой ангел-хранитель, от которого исходит «тише, гладь и Божья благодать». А про скукуна боевого я ничего не знаю, ничего не понимаю. Видимо, не доспал, дорогие друзья. И с вашего позволения давайте завершим все-таки по закону жанра наше общение. Прочитаю-ка я, с вашего позволения, прочитаю какое-то лирическое посвящение. Вот на выбор. Ну, давайте все-таки к нашей теме из Великой Пятницы. Рано утром воздвигнут был крест на Голгофе, свой божественный взор с высоты на людей устремлял Иисус в алых ризах из крови, что ручьями текла из-под острых гвоздей. Близ распятый разбойник пытался собрата от глумления унять над молчащим Христом. По делам мы достойны и казни, и ада. Помяни меня, Господи, в царстве Твоем, прошептал он, на Бога во плоти взирая, перед тем, как лишиться в страданиях чувств. Вступишь ныне со мною в обители рая, услыхал кроткий раб из божественных уст, просветленный незримым воздействием духа, от гримасы страданий очистился лик, и разбойник Христу, ставший братом и другом, улыбнулся, вздохнул и главою поник. Я благодарю вас за внимание. Простите, что не так, если, может быть, не вполне исчерпаны были, дорогие друзья, ваши очень глубокие и сложные психологические вопросы. Но думаю все-таки, что мы нащупали с вами самый нерв этих вопросов и проложили русло ко Христу Искупителю, взирая на которого, нашего божественного страдальца, мы получаем ответы на все вопросы, и сами вопросы исчезают с их логическими опориями, затруднениями, пазлами. Флуктуациями какими-то мысли, потому что со креста сияет и снисходит на нас божественное прощение и любовь в абсолютном безмолвии и молчании. Вопросы, повторяю, утихают, потому что это молчание требует нашего ответного обращения к Господу в тайной вечерней молитве. Прощаемся с вами, дорогие друзья, до воскресного дня. Храни вас Бог.